Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Индекс миролюбия. Какие показатели свидетельствуют об агрессивности государства? Что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. Судьба легенды автомобилестроения США. Кризис и общество. Экономический спад как стимул модернизации. И наука. Каковы истинные интересы России в Арктике? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Директор национальной разведки США Денис Блэр заявил американскому Конгрессу в феврале 2009 года, что нестабильность в различных государствах мира в большей мере, чем терроризм, является в долгосрочной перспективе угрозой безопасности Соединенных Штатов. Блэр сказал, около четверти государств мира уже испытали определенную нестабильность, как, например, смена правительств, в результате нынешнего экономического спада. В ближайшей же перспективе негативные последствия снижения темпов экономического развития для Соединенных Штатов будут выражаться в том, что наши союзники и друзья не смогут полностью выполнить свои оборонные и гуманитарные обязательства. Конец цитаты. Я привела выдержку из аналитического материала, который сопровождает опубликованный во вторник индекс миролюбия. Исследование это уникально по объему и методологии. Именно поэтому мы решили сегодня о нем рассказать. Оно охватывает 144 страны, то есть 99% населения земного шара. Сразу скажу, что Россия на 136-м месте из 144, а самая миролюбивая страна в мире – Новая Зеландия. Готовится индекс большой группы экспертов из разных стран мира под эгидой Австралийского института экономики и мира, а статистикой занимается исследовательский центр издательской группы «Экономист». С одним из экспертов, который давала оценку этому индексу, Екатериной Степановой, Стокгольмский международный институт исследования мира, мы будем сегодня говорить о факторах миролюбия. Вам, как исследователю, который занимается изучением конфликтов и предотвращением конфликтов, что дает этот индекс?
Этот индекс интересен тем, что он измеряет не просто какие-то отдельные параметры безопасности, или там уровень стабильности, не только уровень, скажем, там экономической безопасности или уровень конфликтности или ее отсутствия, а он измеряет общее состояние мира в стране и в обществе. Это показатель, базирующийся на очень широком спектре параметров жизни общества.
Ну а что вы вот для себя выделили в этом индексе? Что для вас было наиболее любопытным?
В этом смысле он революционен в его методологии, в том, что он базируется на 23 показателях, из которых больше половины – это показатели, связанные с внутренней стабильностью общества и государства, а не с традиционными военными аспектами безопасности. То есть я бы сказала, вот сейчас достаточно широкое распространение получает концепция гуманитарной безопасности, или на русский язык можно перевести «безопасность человека», да, «human security». Вот этот индекс, он в очень значительной мере отражает именно уровень вот этой безопасности. То есть из, повторяю, во-первых, половина из 23 показателей – это показатели безопасности и стабильности внутри общества. А это может быть все что угодно, от уровня политической стабильности до, например, процента перемещенных лиц, да, в общем составе населения, до, скажем, представлений об уровне криминализации общества в самом обществе. Конечно, уважение прав человека, скажем, потенциал террористических актов, уровень преступности с использованием насилия, да, она не вся с использованием насилия, да, экономическая преступность, скажем, она в основном ненасильственная, но вот, вот такого рода, скажем, уровень процент заключенных в стране на там 100 тысяч населения, да, и так далее. Вот, вот таких индикаторов здесь очень много. Более того, кроме них, конечно, есть и традиционные индикаторы безопасности, уровень милитаризации или уровень, скажем, внешних и внутренних конфликтов, но каждому индикатору из 23 присваивается по шкале от 1 до 5 его удельный вес. Потом на его основании выводятся два, как бы, индекса, да, один показатель уровня внутренней безопасности, второй показатель уровня внешней безопасности. И вот уже после этого показателю для каждой страны, абсолютно для каждой из 144. И вот уже после этого уровень внутренней безопасности, вот этот показатель, он получает 60% значимости конечного индекса. да, а внешняя безопасность только 40%, за 40% как бы отвечает. И в результате получается очень интересная картина. Вот если вы имели возможность посмотреть на, скажем, индекс этого года, то мы увидим, что именно совокупность вот этих показателей, отход от понятия безопасности как только безопасности государства, и причем преимущественно военной безопасности, да, и преимущественно военных угроз, вот отход от этого, кардинальный, я бы сказал, отход от этой позиции, он приводит к тому, что, например, у нас, ну вот, скажем, первые двадцатки государств, наиболее миролюбивых государств мира, где наиболее высокий уровень мира и стабильности, и безопасности в обществе. Все пять скандинавских стран у нас присутствуют, что вряд ли вызывает удивление. Но из, скажем, крупных стран, ведущих стран вот Запада, там только одна страна – Германия.
Напомню, мы беседуем с Екатериной Степановой, которая возглавляет группу исследования вооруженных конфликтов и их предотвращения в Стокгольмском международном институте исследования мира. Что является основными движущими силами миролюбивости стран? Ну, скажем так, основными факторами, которые способствуют тому, что страна находится в мире сама с собой.
По данным этого года, наиболее серьезными такими структурными факторами, способствующими более высокому уровню мира и стабильности для стран, да, это, во-первых, хорошие отношения с соседями, низкий уровень коррупции внутри страны, эффективное функционирование государственной системы, высокий уровень дохода на душу населения. Высокий уровень образования, низкая детская смертность, свобода прессы, вот как один индикатор, один из самых сильных, и высокий уровень региональной интеграции страны, вот ее интегрированность в собственный регион или в ряд регионов. Да.
Вот вам, как конфликтологу, что вам дают такие индикаторы, как количество женщин в парламенте и значение религии в национальной жизни общества?
Ну, вот эти индикаторы как раз относятся к той группе показателей, которые вот мы только начинаем, как экспертная группа, вводить в оборот. Вообще значительная часть показателей, они не имеют количественного индекса, да, вот в этом индексе. Они определяются на основании качественных оценок, то есть это оценочные показатели, как правило, представителей вот этого статистического центра The Economist по конкретным странам, да, специалистов по конкретным странам. Там, скажем, вероятность демонстраций, которые могут перейти в насильственную фазу, да, вот это чисто качественный показатель. Даже уровень преступности с применением насилия тоже, его очень трудно определить сравнительно, даже на основании ООНовских данных, ООН публикует специальные обзоры, да, вот это качественный показатель. Уровень политической нестабильности – качественный показатель. И вот такие же качественные показатели в качестве детерминант планируется, кстати, там добавить и культурные факторы, но в данном случае речь идет о том, насколько общество секуляризовано и насколько церковь отделена от государства. Вот это очень важный момент для вот этого показателя. Но, повторяю, вот они только тестируются. И по ним, кстати, данные не столь явные, как вот по тем, которые я перечислила.
Мы беседовали с Екатериной Степановой, которая возглавляет группу исследования вооруженных конфликтов и их предотвращения в Стокгольмском международном институте исследования мира. Какие же показатели привели к тому, что Россия находится на 136-м месте в индексе миролюбия, то есть 9-е с конца, а Новая Зеландия на 1-м? Ну, например, в России намного легче обзавестись оружием, чем в Новой Зеландии. Соответствующие показатели 4 к 1. Но не это главное. Россия отстает в графе «Движущие факторы мира» по индексу политической демократии, по свободам выборов, по эффективному функционированию государственных структур, по участию граждан в политической жизни, по политической культуре, по гражданским свободам, по свободе прессы и участию женщин в руководстве государством. И несравнимо опережает Новую Зеландию по коррумпированности. И еще из ключевых факторов, которых в России недостает – способность устанавливать хорошие отношения с соседями. Кстати, вот еще один любопытный показатель – число посещающих страну в процентном отношении к численности населения. В далекой Новой Зеландии это 57,2%, а в европейской стране России – 15,8%. Исследования проводятся уже третий год подряд, и российские показатели в них остаются вполне стабильными. Еще один момент – отличительная черта индекса этого года. Подготовившая его группа ученых в своих рекомендациях международному сообществу предлагает обратить внимание на то, каким последствиям для безопасности может привести нынешний экономический кризис. Цитирую. «История Первой и Второй мировых войн показывает, что огромный военный долг Германии после Первой мировой войны заложил основу того, что произошло впоследствии. Обслуживание национального долга во время Великой депрессии привело к краху германской экономики и общества. Адольф Гитлер захватил воображение и мечты граждан, которые были полностью деморализованы экономическим коллапсом. Гитлер обещал положить конец унизительным условиям, порожденным поражением Германии в Первой мировой войне, и нажил политический капитал на том, что прекратил выплаты репатриации, чтобы продемонстрировать националистический эгоизм». Конец цитаты. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Легенда американского автомобилестроения General Motors решила продать один из своих брендов производства «Хаммера» китайской компании «Сычуан Тинчун». Китайскую компанию до этого никто не знал. Она существует всего 4 года и специализируется на выпуске тягачей и бетономешалок. Ну и «Хаммеры» остались предметом, ну, скажем так, самовыражения, разве что в России. В Америке их никто не покупает, слишком дорогой бензин. Это событие – последнее в ряду неурядиц компании с началом экономического кризиса, которые в итоге заставили говорить о ее банкротстве. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
«Что хорошо для General Motors, хорошо для страны», – сказал в 1952 году президент компании Чарльз Уилсон на сенатских слушаниях по утверждению его в должности министра обороны. Фраза понравилась законодателям и стала классикой американской афористики. Уилсон был утвержден. Автомобиль изобрели не американцы, но именно в Америке самобеглая коляска из предмета роскоши превратилась в предмет повседневного обихода. Первый американский автомобиль был изготовлен в 1893 году. В 1908 Генри Форд выпустил свою знаменитую модель Т, первый в мире дешевый народный автомобиль. Машинка ценой $850 продавалась в кредит. В первый же год американцы купили 19 тысяч фордиков. А в следующем году у Форда появился конкурент – General Motors. Компания набирала обороты постепенно. В 1923 году ее президентом стал Альфред Слоун, который понял, на чем можно выиграть конкуренцию с Фордом. Модель Т выпускалась без изменений вот уже второе десятилетие. Форд смотрел на машину как на средство передвижения, и только. General Motors сделала ставку на разнообразие моделей. Автомобили компании стали для потребителя не просто удобным транспортным средством, но возможностью делать индивидуальный выбор. Бьюик, Кадиллак, Пантеак, «Шевроле» – такого разнообразия американцы еще не видели. Концепция называлась «гибкое массовое производство». Это были машины на любой вкус, любой кошелек и для любых целей. Мало того, GM ежегодно выпускала новую модель каждого бренда. В 1927 году General Motors обошла Ford по объемам производства и стала крупнейшей автомобильной компанией в мире. А в 1954-м она взяла новый рубеж. По этому поводу в городе Флинт, штат Мичиган, где располагалось головное предприятие GM, состоялся праздник с парадом и фейерверком. Фрагмент фильма, снятого по этому случаю.
И вот на конвейере «Шевроле» наступает исторический момент. Этим утром, во вторник, 23 ноября 1954 года, со сборочного конвейера сходит золотистый автомобиль, который выпускается уже 46 лет. Автомобиль, символизирующий новое достижение американской промышленности, подобного которому не было нигде и никогда. Выпуск 50 миллионов автомобилей. Это достижение. Достижение великой страны. Достижение 160 миллионов свободных граждан этой страны.
Перед рабочими выступил с речью президент компании Харлоу Кертис.
Мои сердечные поздравления. С вашей помощью только что достигнуто нечто такое, чего никто не достигал прежде. Вы выпустили 50-миллионный автомобиль, сделанный General Motors в Соединенных Штатах, начиная с 1908 года. Это веха в индустриальной истории человечества. Таков был замысел небольшой группы людей здесь, во Флинте, которые создали General Motors в 1908 году. В то время автопромышленность пребывала в младенческом возрасте. У других компаний была та же идея – превратить автомобиль в основное средство передвижения и источник новых рабочих мест. Результатом было создание индустрии, которая внесла больше, чем какая-либо другая отрасль, вклад в экономическую мощь страны. С годами эта индустрия стала основным источником экономического роста нашей страны. 50 миллионов автомобилей General Motors, произведенных в этой стране, являются символом реализованного замысла. Это также символ дальнейшего прогресса.
Сегодня эти счастливые дни – далекое воспоминание. В понедельник General Motors объявила о своем банкротстве. Ее акции, продававшиеся в 1999 году по 87 долларов штука, сегодня стоят дешевле 1 доллара. Банкротству предшествовали сложные переговоры с правительством. 30 марта президент Обама заявил, что не допустит краха американской автомобильной промышленности.
Мы не можем, не должны допустить и не допустим, чтобы наша автомобильная промышленность попросту исчезла. Эта промышленность, как никакая другая, символ американского духа, символ американского успеха сегодня и навсегда. Она создала и культивировала средний класс на протяжении 20-го столетия. Это предмет великой гордости поколения американских рабочих, которые усердным трудом и силой своего воображения создавали лучшие автомобили, какие только знал мир.
К этому времени GM уже получила от Конгресса 20 миллиардов долларов при условии реструктуризации компании. Но планы оптимизации производства, представленные правительству, не удовлетворили президента. Проблемы GM самым печальным образом отразились на бизнесе зависимых предприятий, говорит Дайан Брау, менеджер магазина запчастей в Нью-Йорке.
Я выросла в уверенности, что GM — это скала Гибралтара, что ничто не в силах ее сокрушить, что она так же прочна, как любая другая компания в мире. И от одной мысли о том, что на моих глазах GM рухнет, перехватывает дух.
Дайан Брау ожидает, что у магазина скоро начнутся сложности.
Грустно то, что от GM зависит так много вспомогательных компаний, автосалоны, магазины запчастей. Они в результате повалятся как домино. Это опять-таки огромная потеря рабочих мест для Соединенных Штатов.
Наконец, GM представила приемлемый план реорганизации, и правительство согласилось выделить ей дополнительно 30 миллиардов долларов в обмен на 60% акций. Таким образом, казначейство США становится крупнейшим инвестором и обладателем контрольного пакета General Motors. О соглашении объявил президент Обама.
Всего 2 месяца назад я стоял на этом же самом месте и говорил вам об испытаниях, с которыми сталкивается наша автомобильная промышленность. Я рассказал тогда, что должно быть сделано для того, чтобы спасти две легендарные автомобильные компании Америки – General Motors и Chrysler. С самого начала я ясно заявил, что не потрачу ни единого доллара налогоплательщиков, если это будет означать закрепление тех самых плохих бизнес-решений, которые довели компанию до того, что ей приходится просить о помощи. Я отказываюсь позволить этим компаниям стать вечной обузой на шее у государства, способной держаться на плаву только благодаря непрекращающейся подпитке деньгами налогоплательщиков. Иными словами, я отказываюсь переливать из пустого в порожнее, но я также признаю значение жизнеспособной автопромышленности для благосостояния жителей индустриальных районов Среднего Запада и повсюду в Соединенных Штатах. Посреди глубокого экономического спада и финансового кризиса крах этих компаний имел бы разрушительные последствия для неисчислимого множества американцев и нанес бы огромный ущерб нашей экономике, выходящей за пределы самой автомобильной промышленности.
По словам Барака Обамы, компания должна не просто поправить свои дела, но снова выйти в лидеры отрасли.
Как только этот план вступит в силу, GM начнет производить большую часть своих автомобилей здесь, в Америке, включая и энергосберегающие модели. Если все пойдет по плану, доля автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах и проданных на американском рынке, возрастет впервые за 3 десятилетия.
Президент сказал, что компания представляет невосполнимую ценность не только как символ американской экономической мощи, но прежде всего как средство существования огромного количества американцев.
GM – американская компания, в которой работают десятки тысяч граждан этой страны, и ответственность за ее будущее в конечном счете лежит на нас. Вот почему наше правительство инвестирует в GM дополнительно 30 миллиардов долларов. Эти инвестиции превратят американских налогоплательщиков во владельцев 60% новой GM.
Генеральный директор GM Фриц Хендерсон заверяет, что отныне компания будет работать по-новому.
Эта новая GM будет построена на основе наиболее крепких составных частей нашего бизнеса, в том числе на основе наших лучших брендов и лучших продуктов. Мы значительно сократили свою задолженность. У нас будет оптимальная оплата труда. Мы создадим предпосылки для долгосрочного успешного развития. Новая GM будет иметь значительно более устойчивый и позитивный баланс, который позволит нам получить поддержку инвесторов для наших брендов и продуктов, увеличить вложения в новые технологии и таким образом пережить трудные времена.
Тем не менее, ближайшие перспективы для работников GM неутешительны.
Действия, которые нам необходимо предпринять для реализации плана создания новой General Motors, включают и ряд весьма трудных шагов. Особенно тяжело будет и далее закрывать заводы, сокращать на наших американских предприятиях продолжительность рабочей смены и размеры зарплаты.
В чем же все-таки причина неудач General Motors, помимо кризиса? Эксперт Института Брукинса Роберт Крэндалл.
Каждый производитель, чья продукция подвержена действию экономических циклов, будь то Toyota, Honda, производитель цемента или строительная компания, испытывает трудности во время нынешнего спада. Но причина, по которой GM оказалась такой уязвимой, состоит в том, что она потерпела неудачу на двух направлениях. Во-первых, они не сумели наладить отношения с профсоюзом. Там всегда существовала проблема соотношения производительности и зарплаты. А во-вторых, они просто не сумели предложить рынку модели, которую публика захотела бы покупать.
До конца года компания должна сократить почти 20 тысяч рабочих мест. Журналисты теперь расшифровывают аббревиатуру GM как «государственные моторы». Чиновники правительства уверяют, что не будут вмешиваться в вопросы повседневного управления. Однако правительство теперь имеет право назначить большинство членов совета директоров.
Историю легенды американского автомобилестроения компании General Motors рассказал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Аваринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Руководители Франции присутствовали сегодня в Парижском соборе Нотр-Дам на поминальной службе по всем 228 жертвам катастрофы пассажирского самолета компании Air France. Службу совместно вели католический архиепископ, а также представители иудаизма, ислама и других религий. Погибли граждане многих стран. В Назране скончался милиционер, получивший ранение при обстреле в Сунжинском районе Ингушетии на окраине станицы Орджоникидзевской. Был ранен и местный житель. Контртеррористическая операция в трех селениях Сунжинского района приостановлена до четверга. В Лондоне состоялась конференция, посвященная итогам годичного пребывания Дмитрия Медведева на посту президента. Среди докладчиков был глава чеченского правительства в изгнании Ахмед Закаев, который, в частности, рассказал нашему корреспонденту, что в ближайшее время готов обсудить с представителями президента Чечни Рамзана Кадырова перспективу выработки совместной позиции. В Хельсинки прошли переговоры премьер-министров Финляндии и России Матти Ванхананена и Владимира Путина. Главные темы – строительство газопровода «Северный поток» и вопрос о российских таможенных пошлинах на древесину. На итоговой пресс-конференции Путин заявил, что в случае возникновения конфликта с Украиной по поводу оплаты российского газа, его транзит в Европу может прекратиться в конце июня-начале июля. В Женеве завершился очередной раунд российско-американских консультаций по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Новый текст документа должен быть выработан до российско-американского саммита, который состоится в Москве 6-8 июля.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество, экономический спад как стимул модернизации. И наука. Каковы истинные интересы России в Арктике? В среду опубликованы новые данные о состоянии европейской экономики. За первый квартал она сократилась на 2,5%, а за последние 12 месяцев – на 4,8%. Это более серьезный спад, чем предсказывали аналитики. Статистика экономических показателей Европейского Союза ведется с 1995 года, и за эти 14 лет нынешний кризис самый острый. Любопытно, что показатели американской экономики за тот же период лучше, чем в Европе. И, может быть, действительно, кризис даст возможность странам провести внутреннюю перестройку и усовершенствование производства экономических систем. Как только что рассказывал Владимир Абаринов, далеко не все проблемы, например, General Motors, вызваны экономическим спадом. Кризис только обострил их. Кризис и модернизация – тема сегодняшней дискуссии, в которой участвуют российский политик Григорий Явлинский и болгарский социолог Андрей Райчев. Беседу ведет Игорь Яковенко.
По идее, кризис должен дать импульс модернизации. Так учит экономическая теория. Если какая-то модель исчерпана и сталкивается с кризисом, то должен быть переход к следующей модели развития. Ну, а теперь посмотрим, что на практике. Вот в реальности мы видим, что кризис пока играет в основном на понижение, увеличивает роль государства, бюрократизации. В политике мы пока, я имею в виду во внутренней политике стран, мы тоже пока не видим особого прогресса. Но если говорить о России, то одна комиссия по производству исторической правды чего стоит. Создание при Медведеве комиссии по модернизации вызывает больше вопросов, чем надежд, потому что, во-первых, эта комиссия явно дублирует то, чем в правительстве Путина занимается Игорь Шувалов. Совершенно не слышно, пока непонятно, чем занимается Чубайс с его нанотехнологиями. И в целом, когда наша власть говорит о модернизации, то речь, как правило, идет о таком техницистском подходе, о том, что нужна новая техника и так далее, в то время как модернизация – это прежде всего институциональная революция. И первый вопрос у меня к Григорию Алексеевичу Явлинскому. Григорий Алексеевич, есть ли шанс у России на модернизацию в условиях кризиса? И связываете ли вы лично этот шанс с фамилией Медведева?
Прежде всего, я хотел сказать о кризисе и модернизации как таковой. Значит, на мой взгляд, глубинные причины кризиса, как странно звучит, нравственные, не экономические. Никакой экономический анализ не свидетельствует о том, что были какие-либо объективные причины, которые могли привести к такому крупному финансовому коллапсу. А вот анализ, если упростить ответ, деловой этики, характера взаимоотношений в новой экономике последних 15-20 лет, характер взаимоотношений бизнеса и государства, появление крупнейших финансовых групп, которые практически слились с государством, и вовсе не только в России, но и в Соединенных Штатах, скажем. В общем, эта тема огромная, если ее развивать, то это очень долго, но суть заключается в том, что если кризис приведет к тому, что именно этого типа проблемы будут осмыслены, то тогда, конечно, он ляжет в основу модернизации вообще в мире, не только, собственно говоря, в России. Модернизации, то есть, иначе говоря, выход из кризиса будет крупным шагом вперед, а не топтанием на месте. Вещь эта чрезвычайно сложная, потому что актеры практически все, кроме, скажем, Обамы, те же самые. И они, собственно говоря, пытаются разными бюрократическими способами решить эти проблемы, скажем, новое регулирование придумать, как будто регулировать будут другие люди с другими взглядами. А решить вопрос с офшорами, о котором они знали весь навсегда просто. Ну и так далее. Теперь, что касается России. В России атмосфера общественная такая, что вообще в этой плоскости вопрос не стоит совсем. Хотя вопрос модернизации для России, суть его, это появление свободного человека, уверенного в своих правах, защищенного законами и способного найти справедливость, способного к диалогу, способного к компромиссу. Вот что такое модернизация в России. Это вовсе не создание каких-то новых заводов или магнитки, или построение какого-нибудь очередного Беломоро-Балтийского канала, и вовсе не полет на Марс. Это появление нового типа мышления в России, уход от архаики и переход к современному, диалогичному, компромиссному, творческому мышлению, культуре, способу поведения. Поэтому всякая модернизация в России – это прежде всего модернизация ее культуры, изменение культурных оснований. На самом же деле в России сейчас идет во многом прямо обратный процесс, и идет он уже давно. И комиссия, о которой вы упомянули, это еще один шаг или еще один признак такого движения. Вот тот взгляд, который мне лично кажется верным, который я сейчас вам изложил, он, конечно, никакого отношения ни Дмитрию Анатольевичу Медведеву, ни к кому-либо еще из нынешних руководителей отношений не имеет.
Спасибо, Григорий Алексеевич. У меня вопрос к профессору Райчеву. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы как не просто социолог, который работает в Болгарии, а как человек, который представляет Всемирную социологическую сеть, Всемирный социологический клуб Gallup International. У вас есть какие-то ощущения, что кризис зарождает модернизационный импульс в мире? Ну и, естественно, нас интересует и Восточная Европа, и Россия тоже. Пожалуйста.
Я думаю, что это очень близко к тому, что господин Явлинский только что очень точно очертил. Это не вопрос техники. Это не технический вопрос и не вопрос, насколько страны развивают науку. Конечно, это включает и последний вопрос, но имеет два аспекта гораздо важнее. Первый аспект, я выражусь гораздо грубее и радикальнее, чем вежливо выразился господин Явлинский. Терпеть вот этот вид паразитного капитализма больше просто нельзя. Когда целые огромные группировки ломают экономику за счет своего глубоко эгоистического и иррационального поведения. Значит, мир должен срегулировать, иметь общую валюту. Это не может быть долларом Соединенных Штатов. Мир должен быть абсолютно прозрачен финансово. Эти все офшоры, просто их терпеть больше нельзя и так далее. Значит, это первый модернизационный импульс, который или мы пройдем, или мы просто деградируем. Потому что есть сценарий, при котором это все не кончается хэппи-эндом, а кончается очень плохо. Распадается мировая экономика и так далее. Мне не хочется даже говорить об этом. Второе, это, конечно же, модернизация современного мира идет не за счет того, что появляются врачи и начинают делать прививки, что было в 19 веке, а проявляется за счет того, что огромные массы людей, миллионы людей получают доступ к определенным вещам. И это не деньги, а информация, к знанию. Вот бесплатный, абсолютно безусловный доступ в интернете ко всему во всем мире, вот это серьезная модернизационная цель. Массовое овладение единым языком, да, это английский язык, так случилось, но не в смысле доминации каких-то стран, а в смысле, что у мира должен быть один язык, и человек должен быть вписан в этот язык. Это является новым правом современного человека в 21 веке. Ну и, конечно, стоит вопрос о науке. Я не хотел бы недооценивать усилия стран, как Россия, которая просто сейчас пытается вернуть себе лидирующее положение в науке. Это важно. Это действительно важно, тем более, что этот талантливый народ, который всегда был как-то в авангарде, особенно научном, имеет право на это. Но это вопрос денег, я бы сказал. И, конечно, тут и нанотехнологии, и биотехнологии, и все эти очень важные современные вещи, которые, не владев которыми, просто страна не может быть в авангарде чего-либо то ни было. Есть такой аспект, он особенно болезнен для маленьких стран, так как они просто не могут, как Болгария, они не могут справиться с такой задачей. И скорее тут вопрос не в концентрации усилий, а в образовании этих огромных международных сетей, которые должны не эгоистически, не в пользу одного центра, а для всего человечества развивать высшие технологии.
Спасибо, Андрей. Я хотел бы вернуться вот к тому началу разговора, который задал Григорий Алексеевич Явлинский, что суть модернизации, которая сейчас назрела, это смена характера отношений между людьми. Это революция в деловой и вообще в межчеловеческой этике. Но здесь налицо парадокс. потому что машина по производству того, что называется этика, по производству того, что называется доверие и отношения между людьми, это гражданское общество. Ни государство, ни бизнес не в состоянии произвести подобного рода продукта. А сейчас, пока, кризис вызвал прямо противоположный процесс. Уменьшение доли гражданского общества в обществе, в социуме, увеличение, с одной стороны, государства, с другой стороны, бизнеса. То есть кризис явно играет на понижение, явно играет в сторону противоположную выходу из кризиса. Григорий Алексеевич, вот ваше ощущение, какой все-таки выход реальный? Не в сфере должного, а в сфере сущего. Явно ведь уменьшается роль гражданского общества и в мире, и особенно в России. А именно оно должно вытащить из кризиса. Пожалуйста.
Так в этом и есть кризис. Вот потому-то вы это и называете кризисом. Этот же кризис, это только его внешнее проявление, что там банки теряют свои там активы, или они оказываются там токсичными, происходит банкротство, останавливаются целые отрасли, типа как автомобили, не знают, что делать. Это внешнее проявление, а глубинное проявление – это то, что не было помнится, что после Второй мировой войны именно европейская цивилизация, именно новым типом отношений, прежде всего защитой прав человека, его свободы и так далее, заложила основу не только политической системы Европы, но она заложила основу всей той глобализации и мировым рынком на самом деле. Поэтому всякий, так сказать, ущерб, который терпит гражданское общество, если оно уменьшается в размерах, падает его влиятельность, а это именно так в последние годы. В конечном счете это и приводит к таким развалам, ведь было же очень много сигналов с точки зрения предельной непрозрачности ситуации. Ситуация с Энроном, там, с Пармалатом. И можно много приводить примеров. На это же никто не хотел, собственно говоря, обращать внимание. Я-то считаю, что, скажем, гражданское общество в мире терпело огромное поражение в связи с войной в Ираке, когда гражданское общество в мире пыталось что-то этому противопоставить, и ничего, абсолютно ничего не смогло сделать. И отсюда появилась апатия, так хорошо знакомая нам в России. Теперь, что касается выхода из этой ситуации, а это во многом зависит от политического лидерства, как мне кажется. Здесь не следует думать, что это уж совсем замкнутый круг, и это ситуация курицы и яйца, что было раньше. Мне кажется, что выход из этого замкнутого круга, так называемого, заключается в политическом лидерстве. Да, конечно, есть большая проблема с политическим лидерством, скажем, на европейском континенте. Но вот появление и надежды, которые были связаны с политическим лидерством, которое могло или может еще возникнуть в результате изменения политической ситуации Соединенных Штатов, внушает определенные, так сказать, надежды именно на то, что гражданское общество, откликнувшись на вот эти политические сигналы, начнет восстанавливать свои позиции. И это будет очень важным шагом движения вперед. На это должны работать все лидеры, в том числе и в Европе, но это не очень заметно.
В беседе принимали участие российский политик Григорий Явлинский и болгарский социолог Андрей Райчев. Цикл «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в научной рубрике мы продолжаем рассказ об исследовании Арктики и деятельности Арктического совета. Какие интересы у России в этой полярной зоне? Включены ли российские ученые в международное сообщество по изучению проблем Арктики? И какова роль России в Арктическом совете? На эти вопросы Ольга Орлова попросила ответить заместителя главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрия Елдышева.
Как вы считаете, как участие России в Арктическом совете выглядит? Поделитесь своими впечатлениями на этот счет.
Ну, они очень личные, конечно. С моей точки зрения...
Вы не отвечаете сейчас за всю страну, вы отвечаете только
за
себя.
Да, о своем восприятии я говорю, да. С моей точки зрения, это одно из мест, где активность нашей дипломатии откровенно недостаточна. при том, что, видимо, априори предполагается, что и так всем понятно, что Россия самая, ну, очевидным образом, арктическая, если так можно выразиться, самая арктическая страна, страна с очевидными
приоритетами. У России самая большая арктическая зона.
Конечно.
Просто географически так.
Зона еще до конца не ясна, это будет зависеть от того, как поделят океан Северный, Ледовитый, его. Но, конечно, побережье, протяженность, вне всякого сомнения, во много раз больше. Не всем это нравится, не всех это устраивает. И еще раз повторяю, активность многих стран, самых неожиданных, на первый взгляд непонятно, чем они руководствуются, очень высока. Активности нашей мы не смогли почувствовать в течение всего этого путешествия, за исключением того, что норвежские коллеги с огромным уважением говорили в первую очередь о российских ученых, о сотрудничестве в научном смысле, ну и так очень корректно говорили о том, что они удовлетворены сотрудничеством на государственном уровне, хотя, как я понимаю, все далеко не просто.
Как вам показалось, чего ожидали бы от России в Арктическом совете, каких инициатив? В чем Россия пробуксовывает?
Я бы сказал так, что от России сейчас ждут в первую очередь неких гарантий стабильности, сохранения статус-кво, отсутствия каких-то резких изменений. То есть была в определенный момент некая тревога в связи с тем, что Россия вот вдруг, значит, вознамерилась переделить Арктику. Ну, это известный проект с спусканием на дно на Северном полюсе, с спусканием флагов. И как бы в связи с этим возникло предложение об изменении очертаний шельфа, о расширении, о значительном расширении России, поскольку так или иначе речь об этом идет уже давно.
Простите, вы имеете в виду последнюю экспедицию к Северному полюсу?
Да, но она была не единственной. На самом деле до этого тоже были разговоры о том, что не худо бы наши права на шельф.
Ну, как-то застолбить.
Да, и застолбить, и, так сказать, ну вот расширить, так сказать, некие притязания. Это не первые разговоры. Они, конечно, довольно резкую реакцию встречают, такую болезненную.
Пугают?
Да, потому что не очень понимают люди, что за этим стоит. Кто-то там обронил слова о том, что Россия вынуждена создать силы быстрого реагирования в Арктике. Ну, это куча эмоций вызвала в мире, особенно в этом регионе. Стали выяснять, что за этим кроется и так далее. Этот вот фон, он присутствует. В этой атмосфере, по сути, все происходит. То даже есть научные исследования, с которыми мы пытались уделить больше времени, они, конечно, происходят на этом фоне.
И накладывают отпечаток, да? В этом смысле поведение России выглядит как бы непредсказуемым.
Жду гарантий неких, поддержки, стабильности.
А существует какая-то осмысленная позиция со стороны российского руководства по поводу того, что Россия хочет от Арктики, от арктической зоны и некоторой последовательности, обоснованности?
Понятен вопрос. Я боюсь, что в этой политике, на самом деле, принята некая программа, которая называется «Основные направления политики Российской Федерации там, в арктическом регионе до 2020 года». Но документ немножко странное впечатление производит. Я познакомился с ним. Во-первых, он широко не обсуждался. Он был принят, о нем говорили давно.
Вот, он был принят правительством России?
Он принят, да. И даже вывешен, ну, как-то вывешен очень тихо. По отдельным данным он не публиковался официально, то есть в российской газете, там как была вывешена на сайте. И там подтверждается, что, в общем, главной целью, главными интересами России в Арктике являются, прежде всего, экономические интересы. С одной стороны, это можно понять, по крайней мере, на правительственном уровне. С другой стороны, ясно, что вот такой подход, если очень сильно педалировать этот экономический аспект, он может, конечно, быть губительным и привести к ухудшению неких отношений, на мой взгляд, международных отношений, по крайней мере, в этом регионе. Потому что, еще раз повторяю, это не просто территория, это не просто кладези полезных ископаемых. Помимо всего прочего, это некий фактор глобального планетарного масштаба. И нельзя не учитывать этот момент. В итоге наших необдуманных действий в Антарктиде сейчас очень жесткая регламентация по Антарктиде. Там запрещена практически всякая деятельность, включая даже то, что туда запретили возить туристов. Пытались развивать туризм. Довольно интересное направление. Сейчас принято решение о резком свертывании всего этого. Вот загрязняется там и так далее континент. Но все то же самое, только в гораздо большей степени относится и к Арктике. Но здесь все, очень непонятно все. Потому что если Антарктида более-менее для всех понятно, что она как бы всех и ничья,
то есть на нее,
с точки зрения международного права,
на нее никто не может претендовать особо и заявить о своем особом положении.
Допустим, если бы Чили так пожелала, как наиболее близкое, то, скорее всего, ничего серьезного из этого не получится. То здесь все не так. Здесь все очень зыбко. Здесь все очень сложно, и этот регион может стать регионом сотрудничества и прообразом как бы вот будущих очень красивых схем мирового сообщества, а может стать и наоборот, конечно, очень неприятным. Например, там есть футурологи, которые охотно предсказывают массу международных конфликтов из-за пресной воды в будущем. Ну вот я бы сказал так, что это фактор ничуть не менее значимый. То есть вот
ну да, а также, Арктика как решающий запас пресной воды
отчасти,
и источник
да,
очень
да.
такой существенный, да. может стать зоной борьбы в этом.
Совершенно смысле. Верно. Более того, ну в этом смысле Арктика сильнее. То есть известны схемы, согласно которым при желании можно заморозить Западную Европу в течение нескольких месяцев. Просто физически заморозить. Там изменится климат решающим образом. Достаточно просто усилить, ускорить таяние льда.
Ну, разница, что это механизм.
Он сдвинет Гольфстрим, да? чуть-чуть подвинет, и этого будет достаточно. Намек-то понятен. То есть
но возможности такие существуют.
Конечно. Просто вот огромный регион, ну, просто альбедо элементарно. Альбедо планеты зависит от того, есть лед в Арктике или его нет. Решающим образом, очень сильно. По масштабам влияния на климат, что еще может быть, так сказать, чуть-чуть сопоставимо, это может быть
тропические леса.
Вот эти влажные.
А вот у вас какое сложилось впечатление при принятии решений, связанных с регулированием каких-то зон в Арктике? Все-таки что преобладает в международном сообществе? Интересы экономические или экологические?
Хотелось бы мне сказать
второе,
экологу, да?
Да,
что экологические. Пока мне кажется, что все-таки экономические. Но нельзя не признать, что активность международных организаций в этой зоне, неправительственных, в том числе экологических организаций, очень высока. Она выше, значительно тоже выше, чем в других регионах планеты. Экологи всех стран объединяются для того, чтобы защитить Арктику. Ну, экологи вообще легко объединяются, но вот здесь им легче всего договориться, объединиться и так далее. Огромное количество малых народов, жизнь которых так или иначе связана с Арктикой, они тоже очень высокую активность проявляют и тоже настаивают на том, что надо очень жестко регламентировать любую деятельность там, чтобы сохранить и обеспечить традиционный, так сказать, уклад в этом регионе. Поэтому надежда все-таки сохраняется, я бы сказал. Так, на самом деле, конечно, дышится там легко по сравнению с Москвой, и не только с Москвой. Не случайно там расположены научные центры, которые, предположим, там измеряют характеристики очень важной атмосферы.
Во время вашей поездки вы были в самом северном поселении, и это северное поселение – это научная станция, да, постоянно работающая.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие там исследования ведутся, и что вы там интересного увидели?
Это действительно самое северное поселение с постоянным статусом существования. То есть оно существует круглый год и во время полярной ночи, и во время полярного дня. И живут там, работают ученые. Это на самом деле коммерческая структура, как и все, с чем приходилось сталкиваться в Норвегии. Многие научные исследования ведутся, они вплетены в какие-то коммерческие структуры. Это почти незаметно, выглядит очень естественно и удобно. Значит, это крошечный поселок, называется он Нью-Алесунд.
На севере Шпицбергена?
Это да, это почти самый север Шпицбергена. Грубо говоря, это 80 градусов, ну, строго говоря, там 79 градусов северной широты.
Сколько человек живут в поселке?
Трудно сказать о постоянной численности, она колеблется, но порядок величины таков. Это примерно там от 50 до 300 человек.
То есть, в зависимости от исследовательских групп,
зависит,
которые приезжают,
от, да? Да, от программ, которые ведутся. Вот был Международный полярный год в течение двух лет, он как раз завершается. Тоже отдельная тема, очень интересная. И повышенная была, конечно, активность, там приезжало много народу. Там масса проблем. Например, это крошечное поселение, оно прекрасно справляется со своими задачами. Там работают ученые из многих стран. Причем, ну вот, меня, например, очень поразило, я встретил там большие группы, относительно большие группы ученых из Китая и Южной Кореи.
Казалось,
да,
бы, казалось, что они там делают?
Да, где Нью-Алесунд и где Китай и Южная Корея? Какие интересы. Их тянет туда неудержимо, как магнитом.
А какие у них научные интересы?
У них огромные
что
научные
что
интересы. Я
там,
думаю,
китайские
что...
и корейские ученые?
Корейские и китайские ученые изучают там различные характеристики, которые влияют на климат планеты.
То есть это климатологи?
Да, в конечном итоге климатологи. Это могут быть, предположим, там океанологи, которые тоже в конечном итоге изучают изучают изменения кислотности, там, предположим, океана или состава морского льда. Но все это крутится, конечно, вокруг глобальных проблем, проблем изменений климата и сопутствующих изменений последствий. Там есть центры, постоянно действующие центры немецкие, французские, франко-немецкие. Еще ряд стран. И, к сожалению, нет следов, малейших следов присутствия наших. Хотя, конечно, еще раз повторюсь, оговорюсь, что когда ты беседуешь с учеными, то все отдают должное, говорят, да-да, вот на Арктический, Антарктический научно-исследовательский институт там в Санкт-Петербурге, это наши там коллеги, наши партнеры, да, это очень важно. У нас, видимо, до конца непонятно мне соображение, у нас немножко другой механизм исследования.
Как вы думаете, почему там нет российских групп?
Не знаю, может быть, это дорого.
Да, я могу предположить, что, может быть, участие дорого.
Может быть, это дорого. Может быть, наши руководствуются по традиции другими механизмами. Оседлал льдин, и вперед. То есть, как вот было там 50, 60, 70 лет назад, так и сейчас это происходит. Ничего плохого в этом нет. Это интересный...
Как бы научными дикарями.
Ну да, то есть на льдине дрейфующая станция, где много чего можно исследовать на самом деле. Плюс к этому у нас есть ледоколы, мы ходим в какие-то экспедиции. Может быть, ледоколов как раз у нас даже больше таких научных. Не исключено, что это уникальные суда. Я вполне допускаю. Но, тем не менее, вот я бы сказал, что их отсутствие там, ну, немножко огорчало. Точно так же, как, с моей точки зрения, недостаточная активность нашей дипломатии в этом регионе.
Заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций? Об этом говорим с обозревателем журнала New Times Натальей Марарь и политологом Зурабом Тудуа.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сколько можно издеваться-то? Народ голодный, народ без зарплаты.
Это хороший проект. Свыше 200 миллионов долларов инвестиций.
На железнодорожном полотне произошел мощный взрыв.
10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Никакие, как этот, все, что мы можем сделать, выразить нашу печаль.
Там речь идет о создании новой коалиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.